делаешь, вот одну стрижь. С точки зрения, ну, такой, магического паспорта, это равнозначный процесс. Но тактика, вот, и по крайней мере, у тех животных, которых мы изучали с вами, понимаете, полуганные, вот прямо из творения, поэтому там сперматозоиды, половых клеток, клеток мужского ряда, сперматозоиды, бывает много. И поэтому там процесс, который обращает на себя внимание, это процесс размножения. Вот тех клеток, которые защитили семенник, стали из первичных половых клеток голени, и дальше они начинают размножаться. Вот период размножения, когда там стволовые клетки входят, они в больших количествах в этот этап, синхронно все это делается. Если это канальцевый семенник, то такой волной по канальцу, там, значит, в одном месте канальцы последний, кстати, в другом только начинающий, вот такая вот волна. Вот. И значит, они уже гонии называются, и размножаются эти гонии, как вы помните, не доводя до конца цистамина. Они таким клоном размножаются, клоном. Вот. Потом к концу размножения они проходят несколько промежуточных стадий, переводя размножение с митотического на мейотическое, и тут они в этот момент, значит, происходит редукция числа хромосом. И вот тут вот меняются их названия. Как только они перестали размножаться, они называются сперматидами первого порядка, потом такая транзитная стадия бывает, первый мейоз, потом второй мейоз, они становятся генетически зрелыми, и дальше у них тоже второй выраженный процесс, очень важный, это превращение. Или спермиевый генез, когда округлая такая, потерявшая, в конце концов, и в процессе спермиевого генеза тоже происходит, почти всю цитоплазму, гаплоидная клетка превращается в специализированную, в основном такую подвижную с жгутом клетку, которая получила название сперматозоид, и это вот завершающий этап. А потом дальше только капацитация, уже в половых путях самки, это некоторые изменения физиологии, цитофизиологии, когда они становятся подвижными и годятся для оплодотворения. А у генез здесь такой, тоже они попали в железу, стали гониями, овогониями, и тут у них доминирует процесс роста. Они растут, их здесь их немного бывает, и как вы помните, на один спермоотогоний приходится 4 сперматиды после двух делений созревания, то вот оогенез из процессе тоже созревания, вот из 4-3 клетки погибают, остается, ну, не погибают, они абортивны, это на правителе тельца, одна остается в качестве половой клетки, яйцеклетки. Значит, вот этот рост. И поэтому вот, различают малый и большой рост. Тоже, пока они немножко размножаются, это у них вот такой вот может быть период размножения, как вы помните, ну, по крайней мере, у всех млекопитающих, вот этот период, он, собственно говоря, размножение, он заканчивается внутриутробно. Дальше уже при рождении никаких размножений годни не бывает. Они там стадии сперматозоида, ооцитов существуют всю оставшуюся, всю жизнь практически. Вот. И, значит, дальше они вот, только растут, регулируясь эндокринные системы, и там это называется большой рост, когда гигантское количество желтка нарабатывается в короткое время. Ну, тут надо понимать, что дозревание еще бывает, вот этот блок мейоза бывает, обычно это умерщвляющая, второе метафаза, и блок мейоза, этот блок снимается только при оплодотворении. Она дозревает и начинает циклировать, то есть вступает в развитие. Вот, собственно, еще. Тут еще надо знать о типах яйцеклеток, о количестве положения желтка. Дальше. Тут все понятно, да? Не надо больше напоминать, ну все. Тогда следующий момент. Мы так с вами решили, что перед оплодотворением мы поговорим о том, как, что такое пол, как он определяется. Ну, мы давали это определение, оно, в общем, достаточно простое, что это набор приспособлений для обеспечения полового процесса. Вот. И пол определяется, как мы говорили, стратегически различно. И легально, когда факторы, определяющие пол, находятся в среде, когда они предшествуют вообще, так сказать, программам, типу яйцеклетки, они просто заданы, что будет самкой и самец. И, наконец, самое такое интересное, это сингапный вариант определения поля. И там мы с вами разбирали две модели. Вариант определения сингапного поля полом электропитающего приема и мышей, там ресорбоген, который этот пол определяет. А так скверны это те, которые значит, есть у самок, у самцов, и двойное количество этого самочного гена, он значит, нейтрализует даже эсерватнер. Но это так вопрос. А там, значит, генетическое определение пола в момент оплодотворения. Сингапного. И еще мы как отдельно разбирали определение пола у дрозофил. Там просто очень такой интересный вариант, такой балансовый вариант по хромосому, соотношение числа авто и наборов аутосом и половых хромосом. И там мы выделяли по вот, так называемому половому индексу сверх самых-самых интерсексов, самцов и сверхсамцов. И там мы говорили о белках знаменателя, белках числителя и вот таких вот ключевых генов, которые регулируются этими белками, одними и теми же, но по-разному немножечко сделанными, регулируют пол у мух. Потом мы говорили о всяких таких вот экзотических вариантах, когда эпигамма определяется, скажем, у рептилий по-разному, немножко там температуры, к примеру. Потом тоже такой был вариант у слепушонки. Там просто неравное число, нечетное число хромосом, и у них там в зависимости от того, кому принадлежит меньшее число хромосом при оплодотворении, это и определяет пол. Если самцу, то будет самец, если самки, то будет самка. Если равное, то это летальное сочетание, какие особи не живут. Это вот определение пола. Здесь тоже, по-моему, все ясно. Дальше пойдем. Оплодотворение. Тоже определение процесса. Ну, определение процесса. Я думаю, тут не надо ничего говорить. Этапы этого процесса. Помните, дистантные взаимодействия, потом контактные взаимодействия. И два варианта активации. Сперматозоид и яйцеклетка. И там просто такую схему рисовали вот эти вот последовательные процессы. Активации той и другой половой клетки. Собственно говоря, тут нечего добавить, здесь все достаточно просто. И мы там с вами только некоторые различия находили, скажем, сравнивая оплодотворение у амфибий и у млекопитающих, как там они проникают через оболочки, каким образом, каким боком ложится сперматозоид, какие там ферменты работают, это некие детали. Вот. По-моему, все понятно, да? Дробление, следующий этап. Тут бы, по крайней мере, я думаю, вам это может быть стоит так запомнить. Не столько, наверное, для вот этого нашего экзамена, сколько вообще это имеет в виду, что этот процесс не только общий для всех многоклеточных, собственно, когда многоклеточность сама в результате наличия этого процесса возникает. А помнить, что, собственно, один из вариантов происхождения самой многоклеточности был процессом, как мы с вами говорили, так называемого полиатомического размножения простейших предшественников. И вот это полиатомическое размножение, оно очень похоже было на то, что мы теперь у многоклеточных называем дроблением. А дробление мы называем следующие один за другим митозы из интерфазы. Поэтому и дробление, мельчание продуктов метатического деления, лишенных интерфаза, они просто не дорастают до исходного состояния. Это как раз характерно для политонического воспроизведения у простейших ряда вольвоцитов. Мы там с вами иллюстрировали этот процесс нарастания числа особей в разных колониях. Скажем, два генетически заданных деления, там, 3-4 и так далее, и сказали, что вот на 32 клеточной колонии вследствие чисто цитологических особенностей отношений между клетками, между ними исчезает равнозначность. Некоторые клетки попадают в условия такие, которые не могут их не сделать отличающимися от других. Это чисто психологическое событие, оно касается любых клеток, в частности, тех, из которых вообще возник многоклеточный организм. Мы сказали, что на этой стадии возникает то, что можно страшновато назвать труп, потому что там они делятся на воспроизводящие соматические, то есть конечные клетки, там начинают действовать правила потери концов. Ну, в общем, это такие вот моменты. Вот это просто вопрос о том, чтобы вы представляли, что это за событие. Так оно очень важное. Вот. А потом дальше характеристик самого процесса. Да, я вам еще забыл сказать. А есть мозаики, у которых, вероятно, дробление вообще многоклеточность произошла по-другому. Это, ну, скажем, было совсем не обязательно знать, но я вам об этом говорю, потому что мне это кажется важным. Потому что, скажем, все насекомые, они чрезвычайно отличаются, это выше, это вот ветка высших первичных родов. Они эволюционно столь же высоки, как и высшие вторичные роды. А у них совершенно по-другому все градится. У них градится таким образом, что получается так, что как будто бы яйцо нарисовало внутри себя химические дифференцировки своей цитоплазмы, оно дифференцировало цитоплазму, ну, грубо говоря, на систему органов и ткани, а потом поделило их между клетками. Помните, у них там цитотония остается кариотония, что у них другой тип управления. Ну, может быть, это и эволюционно такое разное. То есть можно допустить, что многоклеточность в эволюции происходила по-разному. И это отпечаталось в разных типах управления и в разных ветвях многоклеточности. Тогда как бы две стратегии развития, которые удивительным образом сходятся, когда клеточная масса у тех и других достигает некой величины большой. Когда клеток много, они начинают похожим образом друг от друга отличаться. То есть те, которые были сначала дифференцированы, а потом появились, а их догоняют те, которых стало много, и они дифференцированы. Улавливаете здесь развитие, да? Это так, для общего сведения, но вы можете тут же забыть.
Вот.
Я думаю, а может, да. Если...
Сейчас.
Вот. Теперь вот характеристика. Мы с вами говорили в зависимости от количества желтка и распределения его по яйцеклетке. Мне кажется, здесь все предельно просто. И вот геометрию всего этого определяет правило Гертвига-Исаакса. Вот. Они вам подскажут, как будут делиться эти яйцеклетки полностью, если желтка столько, что по цитологическим соображениям туда может врезаться борозда, которая определяется микрофиламентарным кругом, передавливающим вот клетку при цитотомии, и встраиванием туда мембраны, второй процесс, дополняющий цитотомию. Вот. Или не полностью, если есть участки яйцеклетки, где эти события вследствие инертности материала, а это запасенный желток, значит, это да, не полная проблема, частичная. А в зависимости от того, много или мало желтка, они будут градиться равномерно или нет, в зависимости от как это распределено. Я думаю, это вы все помните. Да? Или если надо, мы повторим. Помните это? Как мне воспринимать? Молчание это помните, молчание не помню. Все, значит, я проехал. Я одну вещь забыл. Я одну вещь забыл вам сказать. Вот когда мы говорили про ОГНС, помните, вот там еще есть одна такая тема, которую не следует, то есть следует знать. Это типы питания. вот это, типа питания цикла, типа питания цикла. А в правлении, помимо вот правил Гертрида и Сакса, помимо того, что имя определяется в зависимости от количества и распределения желтка, врезание, пожалуйста, скорость и порядок расположения, есть еще один момент, связанный с регуляцией цикла. Поскольку там этот цикл сначала упрощенный, он двухтактный, там митоз и синтез, и там, собственно говоря, дробится ядро, и иногда за ним успевается гетамин, иногда нет. Но вот эти вот синхронные деления дробления, они, во-первых, определяют так называемое тау-нулевое, некоторая характеристика, гиперспецифическая, которая потом в безразмерном виде может определить стадии развития организма. Значит, если тау маленькое, вот это вот синхронное деление, скажем, как у мухи, несколько минут, то их в общем, в таком ньютоновском времени измеренная жизнь, она оказывается там наиболее достаточно продолжительной. Так же, как, скажем, если вы возьмете для сравнения слона, у которого в ньютоновском времени продолжительность жизни большая, а там наиболее тоже большой. И в там у них вполне соизмеримые жизненные циклы. С этим увязаны, в том числе, наверное, и скорости физиологических реакций у мух, они побыстрее. То есть настолько быстрее, что, вероятно, вот нас с вами мутики увидели так, как мы видим бархана. Вы видели бархана? Слышали? Что-нибудь такое? Песчаные вот такие горы, да? Они, кажется, вот если бы мы были с вами, кем бы мы были, если бы мы были слонами, да, мы бы видели, как они движутся. А так как мы мухи по отношению к бархану, мы видим, что они стоят. Так что вот, в отношении к мухам мы барханы, мы стоим. Настолько они быстрые. Ну вот, а все начинается, наверное, с разных тау. Это первое. Второе, что клеточные циклы идут двухтактные, правила вот их регуляции при помощи МПФ-фактора. Там вот это циклин-зависимая киназа, которая, вот эти циклины бывают разные, сначала бывает одна, по мере того, как появляется индуктор, фаза этих циклинов становится больше, а киназа это инертный элемент регуляции цикла. И вот это то, что ведет к циклированию в процессе дробления. Вот. Ну и наконец последнее, что здесь следует, о чем сказать и что следует помнить, это конец, итог этого деления дробления. Это тип первый зародыш, который получил название бластула. Он совершенно четко, геометрия бластула связана с типом яйцеклетки, и там различают их несколько, вне зависимости от таксона. Там бывает, если она устроена из клеток равной величины, это имеет полость, это называется целый бластула. Если клеток много, равные, а полости нет, то много бывает. Если клеток, если она вся выполнена из клеток, но разной величины, то она называется мезолицитальный тип яйцеклетки, пелолицитального расположения будет такая мезобласка, лампебласка называется. У нее стенки, дорзальные стенки этой бласты, они из больших клеток наполнены, желтком образованы, а анимального кольца из маленьких клеток. И внутри смещенные к анимальному полюсу первичная полость тела, которая получила название бластуцин. Ну и наконец, если желтка так много, что часть клетки, его содержащие, вообще не делится, то два типа полилицитальных клеток дают бластул. Одна из них дискобластул, касающаяся всех многожелтковых, фактически, ну прежде всего всех позвоночных, ну, из беспозвоночных это некоторые моллюски, например. Моллюски, вот они тоже там дискобластула. И бластодиск расположен на анимальном полюсе, который в клетке лежат все на колоссальном желтке. Это дискобластула. Ну вот, а если это насекомые, и там ядро время другое, вы помните, что там ядро хранится где-то внутри, пока держит его желтков, тоже более специальные ветки, а потом таким циклоплазматическим коридором выходит на поверхность этой яйцеклетки, циклоплазматическая поверхность, ее заселяют ядра зачерпные, распределяются там равномерно, получил название перепласт. И желток у нее целый, она целая. Вот все, что по сравнению. Я думаю, что все просто. Не ясно, как это называется. На самом деле много, но они не для нас не ясны. Они для тех, кто с ними там сейчас профессионально занимается. Дальше. Гаструрация. Гаструрация. Тоже определение этапа развития. Этап развития. На самом деле, вот если бы у вас вдруг возникло противоестественное желание посмотреть много учебников, то вы бы увидели, что там разные определения гаструрации. В некоторых они собранные, коррекционные. Потому что это этап, он такой, о который эмбриологи спотыкались и продолжают спотыкаться. Потому что появилось это название до того, как довольно давно. Так, лет 100, если не побольше назад, а значит, изучение-то шло своим чередом, и изученное оно не влезало в рамки изначально данного определения. И суть осталось, пожалуй, такое, что это разделение на листки, на зародышевые листки. Их три, как мы говорили, плюс вот, первичный половой зачаток, вот как бы четвертый листок. А это эктодерма, мезодерма и энтодерма. Правильнее сказать так, энтодерма, эктодерма, энтодерма и мезодерма. Потому что эктодерма и энтодерма есть у всех, а мезодерма у большинства, но не у самых простых. Она вторичная. Вот. Теперь для того, чтобы убедиться в том, что и это определение не полно ценное, и что из него могут быть исключения, давайте больше хотим вспомнить, что разделение на листки, в сущности, это первая дифференцировка, связанная с работой зиготических генов. А это значит гены, вот, которые зигота. А мы можем видеть, что дифференцировки с одной стороны могут наступать до появления, до работы зиготических генов, как у насекомых. Это одно. А второе такое, зиготические гены могут работать очень рано. Если вы подумаете, то это, может быть, вспомните это. Вот в том числе у нас с вами, Юрий Петрович. Очень рано. То есть фактически на двух бластомерах уже работают зиготические гены. А там появляется такой особенный зародыш бласт-циста. Очень похожий на целобластовую, и есть соблазн так его и называть, так его, как правило, вот биологи от медицины и называют. А биологи от биологии его называют целобласт, это самые бластоцисты, а бласт вот там дискобласт. И гены там начинают работать очень рано. И начинают работать рано, нарабатывая те структуры, которые им прежде всего понадобятся. Им понадобятся не зародышевые структуры. Оболочки все, то, что потом будет делать плаценту. Это вот такие временные структуры, которые обслуживают онтогенез при внутриутробном развитии. И вот эти гены, они поэтому сопряжены с этим, так аккуратненько говорить, они начинают работать рано. На стадии, так что у них первая фенокритическая стадия, а стадии фенокритические, это так. Называются такие стадии, когда происходит переключение режимов жизни. Вот обычно общая стадия фенокритическая гидрогастрол, потому что там у большинства начинает как раз из материнской генов регуляции переключаться на зиготические. А тут прям сразу на первом делении дробления уже переключение работы зиготические гены. Ну вот, и поэтому фенокритическая стадия. Там есть даже такой термин. Остановка на стадии нового стадия, это первое. Вот, Истругацка. Ну, что еще тут можно сказать? Что общим местом, которое осуществляет эту самую дифференцировку на кистки, здесь оказывается вот включение тех самых генов, которые придают ему эту подвижность. До сих пор клетки были, они назывались бластомерами, были неподвижны. И вот если вы подумаете, то смотрите, в конце концов, первое движение, которое умеет делать клетка сама по себе, я знаю, почему вам так говорю, вообще вот это вот, наверное, очень важная вот область знания биологии, это внутриклеточные перемещения. Внутриклеточные перемещения. Очевидно, что и те, и другие используют одну и ту же, одни и те же структуры. Ну, химические или, так сказать, субцеллюлярные какие-то там из органоидов, это одни и те же структуры. И здесь, видимо, справедливым будет такое правило, что даже было такое введено понятие на одном семинаре, который много-много лет назад на базе Пущино проходил, очень хороший семинар, мне кажется, должен быть оценен как важный. Там было введено понятие круговорот микротрубочек в клетке. То есть, если заблокировать синтез трубочек, то она может делиться, дифференцироваться, делиться, дифференцироваться. Это значит, что они одни и те же субъединицы могут переходить либо в веретено, либо в структуру клетки, дифференцирующую, во всякие там, скажем, лупоподии какие-нибудь, подпорки клеточные, в общем, то, что клетки придают форму. По очереди, а вместе не хватит. И один и тот же ресурс, он может переключаться то на одно, то на другое. И вот, значит, до этих пор, на стадии дробления, этот ресурс использовался только на создание веретена и на цитотомии. Вот, собственно, все, что там двигалось. Хромосомы двигались, дочерние, и клетка перетягивалась на две. Вот и все движения. А вот начиная с гаструляции, движение стало обязательным компонентом жизни каждой клетки. То есть она перестала только делиться и стала использовать аппарат движения для того, чтобы осуществлять либо эмболию, как мы, помните, говорили с вами, либо эмболию, либо ползать по поверхности клетки, либо в зависимости от сродства клеток друг к другу. И там вот и произошло это разделение на эктодерм, энтодерм, тонизодерм. Они получили вот вследствие дифференцировки, вот этой вот дифференциальной активности зиготических генов, способность к движению и к цитодифференцировкам. Они стали отличаться и внешне друг от друга. Вот. Но при этом не утратили способности циклировать, то есть к пролиферации. Это уже не дробление, а настоящий митоз. Там к стадиям, значит, синтеза и митоза добавляется еще интерфаза. Все стадии интерфазы. При этом постсинтетическая. И вот, собственно говоря, что такое дифференцировка получается. И гаструляция. А дальше мы с вами еще там рассматривали всякие гаструляции на примере амфибий хвостатых и бесхвостых. Сложность, не знаю, как для вас, но, по крайней мере, для меня, по крайней мере, в той части, которая касается возможности это объяснить на словах. Отличие амфибии хвостатых от бесхвостых. Вот по этому важному параметру они получаются, что не очень близкие формы. Они, казалось бы, так вот эволюционные, кстати, сначала были хвостатые, потом хвост потерялся, потом бесхвостые. В процессе метаморфоза. Так оно, наверное, и было, но вот по некоторым органогенезам и вот по этой гаструляции они при всем сходстве имеют очень существенное различие. Оно в процессе гаструляции сказывается на карте презумптивных зачатков. Помните, такая была карта, которую можно нарисовать задним, так сказать, повернув события назад и спроецировав их на бласту или даже на яйцеклетку, нарисовать на поверхности этой структуры какая часть будущего зародыша из какой части этой структуры потом образуется в результате дальнейшего развития. Вот принуктивные зачатки у хвостатых, они все на поверхности, они вот двумерные, в сфере двумерные. А у бесхвостых, у них какая-то часть зачатков сразу спрятана вглубь. У них на поверхности только эктодерма и энтодерма, а вся мезодерма упрятана вовнутрь. И там имеет значение так называемый вегетативный поворот, который ставит все на свои места, распределяет гены, которые должны работать на следующем этапе регуляции, в те места, где они должны работать. Вот этот вот момент важен. Наверное, вы хорошо изучали на практических занятиях еще гаструляцию у птиц, да? Изучали. Ну, там были какие-нибудь вопросы, неясности, и тут все ясно, не о чем говорить. Там тоже своя практика презумптивных зачатков. Там другая выкройка, там пологи другая. Представьте себе, что амфибии распластали на огромном желтке, тогда получится. Так, все в одну плоскость, так, если из амфибластов получить дискобласт. Вот. Наполняете ее желтком, а сам количество клеток не меняете, они в конце концов у вас окажутся на поверхности такие маленькие пятнышки. Это и будет дискобласт. А у нее оказывается, если есть гемолог, я не останусь, у нее первичная полоска, она гемологичная, мастопор, гензовый стрижок. Гомологичные дозральные глубины, ну, вот такие вот самые. То есть я тут не вижу каких-нибудь. Если у вас есть вопросы, то можно спросить. А так, не зашли, все.
Можно произвести
еще? Это значит вот что. Сейчас вот, может быть, вид, а принесет нам картинки. Я не буду сейчас на пальцы ходить. Лучше посмотреть картинку. А на пальцах вот что мы не сделали сейчас. Вот так вот на слизи выглядит одинаково бластула бесхвостых и хвостатых амфибий. У хвостатых это один слой клеток, у бесхвостых несколько. Вот здесь вот слой такой вот отделяющихся клеток, а вот эти клетки проходят. Они могут интерполировать друг друга, там разные вот при дальнейших событиях. Это вот будет анимальный кожист, это вегетативный, это вот будет дорзальная сторона, вот это будет вентральная сторона. И поворот вот будет какой. Гаструляции будут предшествовать так называемая ингрессия. Часть. А это все сделано из клеток разной величины. Вот здесь вот крупные клетки такие. Вот здесь вот они будут маленькими, эти клетки. Вот что здесь, вот так вот. Значит, поворот этот будет вот чего касаться. Значит, ингрессия состоит в том, что часть бластомеров, она как бы втискивается и погружается вот сюда, сживая их. И вот здесь вот примерно на этом уровне заканчивается пигментация. Вот здесь вот, помните, здесь вот пигмент красит каждую игринку, а здесь просто такой белесовато-желтая вегетативная половина, она состоит из энтодермы. Презумптив, это еще не энтодерма, но ничем другим, кроме как энтодермы, эта штука стать не может. Вот. Вот когда эта ингрессия произошла, потом происходит некий обязательный поворот. Вот всей вот этой части она смещается вот сюда. Вот если это рисовать, то это будет вот так. Вот здесь образуется, я ее нарочито утрирую, на самом деле она совершенно узкая. Она щели с точки зрения только цитологической, а не визуальной. Что значит? Что если бы у вас был какой-нибудь инструмент очень тонкий, вы бы могли его ввести между этими слоями, не повредив сами клетки. Они никакими контактами не связаны. И вот поворот состоит в том, что вот скользя, вот эта точка окажется вот здесь, это вот здесь, вот такой вот действительно поворот происходит. он некоторые события вот, остальным предшествует. Он предшествует даже образованию колбовидных клеток. Помните, там такие колбовидные клетки, клетки локомотива. И вот здесь вот так называемые маргинальные зоны и гены маргинальные зоны, они перемещаются на свои места. Это гены, которые попадут в конец головной кишки, в крыши будут вот этой вот кишки. Это не, здесь никогда не бывает первичной кишки, здесь сразу вторичные. Здесь никогда хорда не входит в состав кишки. Вот. Они расположатся на тех местах, где будут осуществлять индукцию уже. Что у нас? Помните?
То же самое, что
эпиболия, вот, презумптивные... Эпиболия – это вот что. Эпиболия – это просто нарастание, растягивание. Не только нарастание, но и они перегруппированы. Вот если их было, они вот такие, то они вот так стали, то они вот такой ширины, то они вот так вот, это интерколяция, там, планарные.
Ну, мы просто еще говорили тоже про гастроляцию шире, то, что у них происходит как бы... Вся эндодерма, она уходит внутрь и обрастает сверху. Вот эти вот большие клетки, они малоподвижны, и
их обрастают. Вот их подвижность вот в этом повороте состоит, вот они подвижны. Да. А потом вот здесь вот где-то будет возникать вот группа вот этих вот колбовидных клеток, и с этой стороны будет формироваться уже щель дарзальной губы блостопора. Эту вот щель. И вот сюда вот пойдет ворачиваться. Вот. Ну, тоже, наверное, можно здесь сказать, как типа яйцеклетки переходит в бластулу и так далее. Дальше мы говорили о нейруляции. Нейруляции мы так вот решили, что на самом деле с точки зрения гомологии событий это процесс, если говорить о гомологии между всеми группами животных, у которых она вообще говоря просматривается. Она есть у всех, у кого есть многочленность, и многочленность сопровождаемая образованием центральной нервной системы. Это значит вторичные роты или, ну, по существу, хордовые и позвоночные. У них есть центральная нервная система общего происхождения. Это новая совершенно структура, ей гомологичный нерв у первичнородных. И она возникла вот в два этапа. Сначала возник, скажем так, туловищный отдел и задний отдел головной. Вот у ланцетника, если его считать родоначальником всех хордовых, то у него есть, даже строго говоря, не столько нервная трубка, сколько нервный желобок. У него края этой желобка не смыкаются. Тоже инструмент, можно найти нейроцель, это нейрожёлоб, а не нейроцель. А передний отдел этого всего, это скорее гомологично продолговатому мозгу, в лучшем случае до среднего. Вот. А все остальное, весь передний мозг, то есть все, что впереди среднего мозга, то есть последний мозговой пузырь, третий, включающий в себя диенцефалон и теленцефалон, они есть новоприобретение позвоночных, то есть они вот от ног возникает. И там сейчас генетически прослежено, с чем это связано, с какими генами, это уже, так сказать, история изучена сейчас хорошо на молекулярном уровне таком. Вот. И нейруляция, а поскольку события это при этом проходят очень похожие и у тех, у кого вообще даже и ланцетниковый центр, то есть у насекомых, например, у червей, и гомологичные с теми, что у насекомых, скажем, у слонов, сегментация. Вот мезодерма у них не все сегментируется, она у них есть и сегментирована. Они такого многочленного строения. Сначала были такие более-менее все похожие друг на друга члененькие, и в принципе их можно было так вот схлопнуть в один, они все в один сошлись, ничего не торчало. Вот. А никаких новостей нет, только повторение. Вот это, помните, это такая вот гомеозисная такая сегментация. Вот. А потом события таким образом происходили, что они начали друг от друга отличаться. Когда гомеозисные гены дифференциально заработали, они работают в каждом членике по-своему, и мы даже знаем, какие мутации, вот какие события определяют. Это на мухе с вами, помните, смотрели? Вот. На такой ультрабиторок субкомплекс, вот такой, помните? Ультрабиторок субкомплекс, там 5 генов, вот они определяют различия последнего оптимального и полтора грудных сегментов, последний и половинку средних. Помните, у нас раньше шестикрылые мухи получалось, семенов, в общем, интересно. Вот это все вот события, связанные с сегментацией. А сегментация, мы решили, что это и есть основа деруляции. А нервная система, она вторично прилепилась к этому и тоже оказалась подверженной тем же самым действиям. Более новая структура появилась на базе старых событий и оказалась дикцией, вот, в общем, подлежала управлению старыми законами. И это подтвердилось, как мы теперь понимаем, подтвердилось, а тогда вот 60 лет назад, когда эта гипотеза была предложена, гетерономная детерминия. Значит, сегменты с сегментом оказались вровень. Вот головные сегменты, туловище на них по-разному развиваются. Все головные, а у беспозвоночных это личиночные сегменты, лягладные, они разом появляются. А у всех хордовых головные разом появляются, а туловищные у всех один за другим. Вот это вот гетерономность. Она тоже говорит о различном происхождении. Но этой ветвлении подвержена даже и сама нервная система, что связывается и некоторой так, изначальной такой вот чечевицей видности, что там, так делится. Ну и на сегментации спинальных ганглиев, они все сегментированы. По крайней мере, значит, медулярная пластинка там сегментируется хорошо. Ну и головной мозг, он тоже сегментируется, как, соответственно, как для вами сегментирует. Это вот вы этим голову себе не забивайте, просто так послушайте. Вот это вот неэмуляция, сегментация. Отдохните? Как вас желание? Отдохните. Так, у меня есть такое предложение. Мы сейчас тогда можем вот с этого момента уже некие иллюстрации вот сопровождать наши разговоры иллюстрациями вот с момента индукции. А можем даже, наверное, достучаться. Вот сейчас. Давайте сейчас здесь посмотрим. Вот, посмотрите, это вот о происхождении первичных половых клеток, вот видите, у разных. Все здесь понятно или надо на что-нибудь ясно?
Ну, что-то
Вот это вот, я очень вас прошу, это вот такая вещь, не идет, ее вообще считается, что уже в школе знают. Но если вы помните, что есть Мендель, из него произошел, просто не знаю, да, это ничего, потом не понимаю, в чем дело, да? Это очень важная вещь. Вот просто вот чтобы у вас вот здесь вот, вопросов не было, чем вы лучше будете знать вот этот вот почти школьный материал, тем он будет спокойнее. Собственно говоря, вот есть какие-то генерации, я знаю, что подсказывает сейчас. Это вот сравнение, видите, овы, спермы, тегенезы. Вот очень, по-моему, такая показательная табличка, и вы ее победите, и помните, о чем мы сегодня говорили, и раньше говорили, и вообще то, что вам должно быть хорошо. Прости, пошли, слово. Кстати сказать, все наши вопросы, простейшие, которыми мы заканчиваем каждое из наших занятий, это будет дополнительные вопросы, если они возникнут, на 90% ответов. Так что вот если они у вас сохранились, вы, они очень простые и в то же время такие ничего не заметны. А это, знаете, это пол, вот то, о чем мы не успели поговорить, при партерной генезе, вот в партерной генезе разные варианты самого этого генеза, вот когда он попадает, когда он имеет место быть партерный генез, вот разные его варианты осуществления и какие варианты какого пола здесь получаются. Надо об этом говорить, но уже это тоже вещь простая, она если не помню, что такое эндонекроз, то есть не два, а четыре, вот это то вот понятно, что здесь никаких гаплоидов не будет, а по сочетанию все сами. И здесь сами вот эти варианты, где-то конечно. Вот здесь выпадение миоза. Подавление первого деления. Вы помните, что первое деление, оно бывает, как правило, вот, здесь вот написано, при ритм, значит, имеется в виду, что ритм сначала. Тоже. Подавление второго деления, раз после редукции, то оно уже такое вот, после того, как редукция произошла, либо может быть летает, либо все санкции. А теперь обычный йос, идущий до конца, ну там вот понятно, что все это типа определения. Вот это вот каскад событий, которые активируют сперматозоиды. Помните, что там очень важен этот кальций. Не важно, каким он способом поступил. Либо его какой-нибудь ионофор заносит снаружи. Либо его ворота открывают сперматозои, и они, если его нет во внешней среде, выходят из каких-то там депо, вот это вот обязательно вот этот обменник вступает, сила меняется, повышается pH, там натрий поступает, а протоны выходят, pH повышается, а повышение pH идет вот этим вот самым событием. Если вы лишите внешнюю среду натрия, то не будет никакого активации. Так же, как активация рецепта. Вот. Ну, а теперь что такое вот этот экзоцитоз от ДНК? Это тоже самое реакция активации рецепта. Помните, что здесь бывает быстрый год ионный из 8 заряда на мембране. Вот здесь вот вступают вот инзитольные всякие моменты после рецепции. Вот какие события в мембране происходят, вот это инзиторные все-таки события, вот просто инзиторные, вот это вот внутриклеточный мессенджер, вот это вот в мембране, вот такие вот процессы здесь запускаются. Давление. Вот то, о чем мы говорили, вот это вот двухфазная регуляция при помощи вот этого вот ретинации, зависимости. Это вот на уровне дробления, а это на уровне уже нормального циклирования соматических клеток. Это дробление, это полный. А это вот типы дробления. Вот здесь вот, наверное, интересно, мы как-то об этом обычно говорим отдельно от нерв питающих. Надо знать плоскость. От полюса к полюсу это меридианы, соответственно, меридианы, меридиональные дробления. А у млекопитающих особенность та, что у них она очень неправильна. Помните, там уже гены сразу заработали, все это идет быстро, в 4 фазы. И вот первая меридиональная, а вторая ладная меридиональная, она выглядит такая, она станет такой чередующийся. Следующий этап в типе, вот здесь будет меридиональный, а тут будет горизонтальный. И неправильные, тут может быть ничего, словно с карьера. Это у меня питающих, у которых дробление из кожума. Это типы дробления, в зависимости от типа физики. Если мало желтка, расположен по всей яйцеклетки, и вот целлобласты, в итоге вследствие полного равномерного давления. Если где-то больше, то полный, но не равномерный. Вот это частичный вариант насекомых, вариант лучше. Не все спекуляции. Это вот вариант спирального давления. Это вариант такой, где можно родословно кондиционеров проследить, ставили определенное обозначение, показано. Число дробления таких фиксировано, это классический показатель выпадения любого кондиционера будет сопровождаться выпадением тех структур, которые в своем происхождении связаны с ними. А вот дистрибляция. Это вот что такое, видите, это вот три листка, и вот это вот половая линия, как бы четвертая. И вот что из каждого листка получается? Так, ну, освежите, я думаю, все у вас в памяти хорошо так или было, ну, на всякий случай. Почти все из безодерма. Кишка из энтодермы, выстилка кишечная из энтодермы. Производная энтодерма является легкие, а все остальное из безодерма плюс энтодерма и энтодерма. Энтодерма – это покровы. Но покровы так, что эпителий-то эктодермальный, а дермальная часть кожи опять же мезодерма. Так что мезодерма, она все проникающая. Вот типа гаструляции. Вот это вот такой вопрос очень четкий. Он говорит. Надо что-нибудь комментировать, им все понятно. Откуда это вот мезодерма, как вторичный листок, вот как она, как малах представляет, как она получается. Это как презумптивный зачатки. Карточка. А вот это тот самый поворот вегетативный. Вот эти самые гены маргинальные. Вот гаструлевый ген, вот это маргинальный сезон. Вот этот гусикоид, это тот самый, зона экспрессии которого совпадает целиком с вот. И вот это впереди, вот этот центр, который в самой голове начинает работать. Вот этот поворот, вот это та самая щель, о которой мы говорили. Вот этот поворот не зашел, сместил закладки с экспрессированными внутренними, так как они вот тут расположились. А здесь вот кишку. Вот здесь уже работают вот эти комбо-зубные кишки. Вот они руляции, мы говорили. Это вот те самые гены. Ну, мы вот об этом говорили, субкомплекс. Это не только субкомплекс. Даже не об этом все, вот это вот обратно. Которые 5 генов регулируют, где разные вот. Деление брюшной и полтора груди, последний и половинка синий. Со всеми структурами, которые из него растут. Это не ругаться очень. Здесь все очень, по-моему, наглядно, просто, понятно. И единственное, надо помнить, вот, как в отношении к этой самой нерегации, вот еще и плоскости расположены. Тут, я думаю, тоже вопросы не должно все увидеть. А вот индукция. Вот мы с вами говорили о том, что эта самая индукция, она возникла когда стали интересоваться причинами развития. Причины. Почему так они? И тогда оказалось, что, по крайней мере, на тех животных, при которых те исследователи работали, это были хвостатые амфибии, в основном тритоны, несколько раз. Они, ну и на лягушках тоже, они вот очень хороший дают материал, который позволил сформулировать вот эту самую теорию эмбриональной индукции, которая в значительной мере становится, знаете, чем? Вот знаете, такая сказка «Сытости пора». Знаете, вот тот самый топор, из которого можно сварить все. Ну, тоже сварится, но для этого надо, чтобы сначала топор появился, а потом все эти клетки. Вот это то же самое. И вот здесь логику индукции можно опустить Поскольку первичный организатор не первичным оказался вторым после Лебовского, то это еще можно подглубже и тоже связаться именно Шпемана. Вот появление серого серпа в результате поворота оплодотворения. Помните? И распределяются уже работающие вещества таким образом, что здесь создается вот градиент Лебовского индуктора бета-катенина. Вот. А он запускает всякие процессы, которые связаны в конце концов с активацией бисекоида, который расположен там, вот, крышки, личные кишки, вот как раз как индуктор центральной нервной системы, шпемовский. И работает он по принципу умолчания, то есть он не дает действовать витализирующим фактором. А это вот опыты, которые привели к формулированию этой самой эмбриональной индукции самим Шпеманом. Пересадки дорзальных губок мозгобора на разные стадии к реципиенту, либо одного возраста с донором, либо разного возраста. И вот первые характеристики индуктора были даны региональности его, которые с возрастом связаны, и, значит, под градиентом попадает. Да? Вот это. Вот. А это тут вот анализы самого Якубовской индукции, этот сам опыт Якуба, когда он фактически удалил индуктор, оказалось, что индуцирует вот эту часть. Вот эти сигналы мезодермализующие отсюда и мерсализующие отсюда, вот этот Якубовский организатор, он организует Шпемановский организатор. Вот на следующий так. Вот здесь вот так организуется. Пэмовский организатор, вот его распространение сигнала. Вот, а теперь органогенез. Значит, про органогенез, я думаю, прежде чем вы будете говорить, мне почему-то кажется, что вы все выглядите конечно. Нет?
Нет.
Или кошка, да? Очень хорошо. Ну, в общем, что бы вы ни выбрали, у стадии, общей стадии органогенеза, органогенеза, есть то общее, что начинается региональная специфическая активность генов и спецификация территории по возможности превращения в это. И вот если на конечности, то вот оказалось, что вот эта полоса эктодермы, фактически, наверное, от жабры до хвоста, она компетенция меняется к образованию конечности. Потом, оказывается, есть зона передней конечности, зона задней конечности, вот зона пересечения, говорят, промежуточную конечность. Это связано вообще, мы знаем, с какой химией, с какими индукциями. И это просто вам интересно. Что вот есть стадии, когда компетенции сужаются, и все более и более определяется поток, какой потом станет орган. О чем бы мы ни говорили? О глазе, о жабрах, о сегментах, о сердце, о хвосте. Вот нужно это на конечности, потому что там хорошо все плоскости выражены. Там относительно этих плоскостей хорошо располагать все факторы генетические, которые определяют генетичный цирроз. Помните, мы с вами говорили, что вот это вот такой вот проксимодистальный дифференцировка определяет, что значит, вот эту голову хвостовую, что дозоцентральную, что потом делит пальцы лопатку, конечности на пальцы. Вот эти вот факторы, о которых мы говорили. Ну, посмотрите на них еще раз. Если хотите, очень повторю. Ну, тут, по-моему, все понятно. И распределение вот фактора вот этих вот МЧФ и их вот этих флангирующих факторов определяется этим градиентом ретинолевой кислоты, который от дорзальных губок мозгобора выражается. Значит, этот градиент задает адрес. Ну, а это всякие опыты, которые говорят о значении этих экспрессированных уже генов как индукторов событий. И вот тут вот помните, мы говорили, что есть гребень, это сперма, бешеные базальные мембраны, которые, значит, сначала она создает некоторый градиент LGF8, из которых имитируют клетки, попавшие в него. Вот чем дольше там будет пребывать эти клетки, тем они будут дистальнее инфицироваться, а ранее они будут в базальной структуре. Значит, эти же будут где-то активируют вот здесь вот зону пульмизующей активности, вот это вот примерно сюда. Вот здесь вот соль, песок экспрессируется и создает градиент такой вот антериопостериорный, то есть обладает пластом. Mm-hmm. Вот здесь это все расписано, показывают белки, которые дифференцируют конечки. Вот кисть разбивают на пальцы, на межпальцевые промежутки. Помните, аппетитные гусиные лапы, то есть это то, что там экспрессируется. И вот последнее, на чем я вам сегодня предложил восстановиться, это на особенности ко мне. Вот, вот если картинку эту будете знать, ну, так сказать, без всяких затруднений, линию с линией соедините, то вам легко будет все остальное из нее выводить. Это общая амниотическая схема, которая приложена к любым амниотам. Считайте, что плацентарное все то же самое, только вот этот мешок у них пустой. Мешок есть, а мешки черные. Вот. Что у плацентарных, вот этот талантоис очень здорово развит. И вот он, вот эти вот производные этого эмбрионального по существу мочевого пузыря, они разрастаются под сирозой и надавно. И вот они в детское место входят, и в вторичных морщинах там сосудов. Вот это вот. Надо, тут все понятно, что из чего происходит. Если надо, то он просто скажет, я приеду сюда. Так, посмотрю. Вот. А это, помните, когда мы говорили об особенностях развития млекопитающих, то мы называли дробленными особенностями. Там гены экспрессируются рано, что у них деление почти дробление, что оно полное, но совершенно неравномерное, неправильное, чередующееся, что получается там зародыш, типический зародыш бластоциста, а ей предшествует такая некомпактная норма. Потом кортизация бывает, все это идет по мере движения оплодотворенной яйцеклетки, яйцеводом, и вот этого зародыша, морула, компактного морула, движется к матке. Потом этот зародыш вылупляется, там перчинка бывает, вылупление, там некоторые клетки выделяют критические ферменты, выходит. Это тоже критический момент, он может не довылезти, но это перенастреливается. Если он вылез раньше времени, тоже патология трудная беременность, это топическая, вариант топической беременности. Ну вот, а при норме он вылупляется в матку, оказывается очень крепкий, там много веществ от дизии. Вообще вот эти зародыши можно легко слепить. Вот на этом их свойстве слепаться друг с другом связана техника получения химии любви. Как эти овцы, козы, там, крыса, мыши, можно мышь слепить, и будет у вас общая пластоцистка, часть клеток, которая будет мышиная часть, крысиная, но удивительно, что это видно, что они будут там из одного центра. Вы имеете зверь, который крыса, мышь, а кого впоследствии родить, чьи клетки станут более половыми, от кого родить, крыса, мышь. Вот. И у них еще есть то, что называется родительский геномный репринтинг. Это разная роль в развитии женского и мужского хромозомоса. И это показано в многочисленных опытах, они продолжаются идти, в том числе и у нас в стране, и до сих пор ведутся успешно. Это один из успешно развивавших вот этот вот технику, это считайте, что это инструмент бесследный, как питающий. Получили попытку получить либо гаплоидные, либо из двух мужских и женских продуктов зародышей. Да? Вот. Там есть все способы обойти. Вот. У нас этим занимался успешно лаборатория Бойникова. Институт вообще бизнеса с нашей пустыни. Выдающийся ученый, он сейчас уже от него отошел. Вот. Сравнительно недавно наши пустыни очень успешно это продолжили, мы не зависали, но, к сожалению, он был на работу Соединенных Штатов. Там сейчас это изучаю. Вот. Ну вот видите, оказалось, что вот это норма. Это дуалельное определение антигенеза. И мужской, и женский аллель должны работать вместе. На одном не проходит почему-то. И вот в случае, если у вас будет гиногенез, вот это два женских продукта, то у вас еще немножко будет развиваться более-менее нормально плод, а вот плацента будет отставать различные прерывания. Если на двух ядрах мужского происхождения, то гипертрофированным оказывается как раз детское место, а не на разницу. Тут может возникать такие тип тератомы. А этот самый зародыш, он будет вот таким вот эффективным генератором. А способы это изменить, ну, сущность такая, что туда добавляют нормальные гипертрофированные клетки. Вот сюда добавляется просто. Ясно, да? То есть вот такого вот, ну, на разной стадии, как вы бластоцисту получаете вот такую, а потом туда добавляете во внутреннюю вот туда, полость бластоцисту, вы добавляете бластомер вот из такого товарища. И тогда он проскакивает эту стадию, развивается чуть дольше. Ну а потом оказывается, что вот эти вот гетероплоидные такие вещи, они просто замещают. Понятно, да? Вот. Это вот эти особенности. Ну вот это разделение на первую дифференцировку, настоящая, на вот этот вот тропобласт, это гомологсероз, это дермальная часть сероза, и внутренняя клеточная масса. Там путем слипания, вот, образования химер из белых и черных мышей посчитали, что примерно минимум 3 клетки должно быть. Идет во внутренней клетке массы, у нас 3 вот таких вот изначальных клеток, чтобы дать нормальный зародыш. Остальные тоже идут там не зародыши, все эти там вспомогательные образования, а зародыши в полностью. Вот. Это типа плацента. Вот простейшие плаценты, эпителиоз реальный, иногда полуплаценты называются. Значит, и плацента, и значит, слизистые, они эпителии к эпителию. Ворсинки не разрушают слизистые, и сосуды стали взаимодействовать через вот толщу слизистые и плацент. Это вот у разумных такая задача. Обычно такие ворсинки расположены по всей поверхности плотного пузыря. Вот здесь вот все это, по крайней мере, эпителий слизистые разрушают эти ворсинки. И контактируют с соединительной частью слизистой мягкой. Это такой вот вариант. Тоже они чуть ближе к сосуду мягкой оказываются. Антиворсинки расположены со своими сосудами. Она чуть более интимно достигает вот таких вот контактов. Но вроде бы бескровные. Такой вот, они островками расположены вот эти ворсинки, перегонный вариант, жвачный бывает. Вот это вот у хищных, когда ворсинки тропобласта касаются, могут приходить в контакт с эндотелием сосудов матки. Эндотелиум реальный вариант, обычно такая процентная дисковидная хищных. У них иногда может быть слабое кровотечение, гриппированное, когда эндотелий сосудов нарушается. И вот самые совершенные 20-е гематериальные, это у приматов, и там ворсинки значит, просто купаются в лакуну времени, образовывают такие стоматки, и вот кровь из сосудов, вставляющих матку, она изливается сюда, изменяется здесь и обрывает вот эти вот пластины. Вот это такая дискобитная обычная мона или бидискобитная фракция. Вот, и все. Ну и, наверное, самые последние. Все, да? Все? Вот это все то, что я хотел сказать. Про регенерацию я думаю, что если у нас что-то спросить. Вот все, что я хотел вам сказать. Теперь, если кто-то из вас вот задумал раньше, давайте договаривайтесь с вашими преподавателями. Если они готовы будут принять, я не буду сказать. Пожалуйста.